же в наиболее благоприятный экономический период в России было организовано всего несколько частных фондов, поддерживающих науку, да и те сегодня испытывают трудности в связи с кризисом. Будут ли российские ученые по-прежнему получать помощь? Об этом Ольга Орлова расспрашивала основателя фонда «Династия» Дмитрия Зимина и руководителей фонда содействия отечественной науке, исполнительного директора Максима Кагана и заместителя директора фонда Марину Астацитурян.
Первый вопрос я хотела бы задать, Дмитрий Борисович, если можно вам. Вы вообще не ощущали деятельность вашего фонда как некоторую специальную, отдельную, исключительную? Насколько вы себя чувствовали одинокими?
Я особо вообще не задавался этим вопросом. Я могу лишь сказать, что один из стимулов, почему наш фонд стал заниматься именно наукой, потому что мне показалось, что фондов, людей, которые поддерживают искусство, литературу, балет, спорт, их так хватает. А вот науку как-то я их не знал. Это не единственное было соображение, по которому мы стали поддерживать науку, но одно из значимых. Все наше семейство воспитано было на научно-популярной литературе, там, мой сын в том числе. А наука, мне показалось, сказать, несколько сирота. Вот поддерживать науку, это мне, и вообще общаться вот с интеллектуалами нашими, для меня это удовольствие. Общаться с спортсменами меньше удовольствия. Ну да, есть, конечно, общегражданские, что ли, чувства. Я действительно считаю, что состояние вот этого бесконечно узкого слоя интеллектуальной элиты очень тонкого, почти бесконечно тонкого на фоне всех наших там армии чиновничества, армии там силовиков, там определяюще важен для страны, он истончается со временем. Хочется остановить это истончение. Хочется сделать так, чтобы в России было бы интересно жить интересным людям, чтобы они не уезжали. Значит, занимаемся, конечно, в первую очередь именно фундаментальной наукой. Помним слова Арнольда, одного из тоже умнейших наших ученых, который, в частности, сказал, так перефразирую, что страны и общества, которые пренебрегают развитием фундаментальной науки, рискуют превратить народы своих стран в безмозглых баранов, которыми легко управлять любым желанием. Пренебрежение фундаментальными науками крайне опасно для судеб стороны.
Максим, скажите, пожалуйста, а ваш фонд как решил этим заниматься? Почему именно наука?
Так получилось, что я вот один из ветеранов благотворительного движения в области научных фондов. До первого кризиса, 98-99 год, я работал исполнительным директором фонда, который возглавлял Александр Лебедев. Это был фонд академика Соколова. Мы давали гранты по естественным наукам и экологии. После первого кризиса в 2000 году вместе с Александром Мамутом, Олегом Дерипаско и Романом Абрамовичем вот, и руководством Академии наук был создан фонд большой вот такой поддержки отечественной науки. Ну и для нас это тоже, в принципе, было естественно. Мы знали о работе остальных фондов, их действительно очень мало. Фонд «Династия», в первую очередь, фонд «Потанина», небольшой фонд «Триумф», «Логоваз». Ну и потом возникло несколько государственных, таких крупных.
Ну а вы вообще понимаете, почему так мало фондов частных поддерживают науку? Куда меньше, чем, как уже было сказано, театр, спорт и так далее. В чем причина-то?
В 2001 году мы провели такую конференцию с немножко амбициозным названием. Она называлась «Наука, бизнес, власть». Как говорил председатель нашего попечительского совета Николай Павлович Лаверов, значит, ситуация в этом треугольнике напоминает басню Крылова «Лебедь, рак и щука». Мешают противоречия как внутри этого треугольника, так и некая разобщенность в каждом из его звеньев. Кроме того, вот разрушена была цепочка связей, так сказать, между фундаментальной и прикладной наукой, поэтому даже те олигархи, которые не стремились только к работе в финансовой сфере, но хотели быть промышленниками, не находили возможности решения своих прикладных задач и выстраивания этой цепочки, так сказать, в рамках академии и жутко разваленных прикладных институтов.
А что сейчас происходит? В каком состоянии находится каждый из ваших фондов, если можно рассказать о ситуации, как развивали до кризиса и что происходит сейчас? Можно, Дмитрий Борисович, скажете несколько слов об этом?
Значит, все-таки, наверное, самое главное в нашей деятельности, ну, не главное, может быть, а, так сказать, по масштабам наибольшее, это, конечно, поддержки людей, а не структур. У нас бывает, у нас и лаборатория поддерживает, но в целом мы поддерживаем людей, молодых, студентов, ученых, кандидатов и докторов наук. Вот это вот для нас самое, пожалуй, что главное, а не поддержка структур.
Если я правильно понимаю, если частных фондов вообще мало в стране, то, скорее всего, эта поддержка будет адресная, правильно? Это будет адресовано... Марина, как вы считаете?
Ну, адрес у меня есть, так сказать, в подкреплении этих слов, просто цифры. 2800 человек. Это что, структура или это адрес? Это я назвала цифру. Это у нас 2800 молодых ученых, кандидаты доктора наук РАН. Кандидаты до 35, да, у нас, доктора наук до 47. 70 человек, выдающихся, без преувеличения, выдающихся ученых, которые заслужили всей своей жизнью. Это адресно или это... Да, они академики. Ну, так получилось, что они академики, извините. Это не структура, наверное, это тоже адресно. Но по уставу нашего фонда мы работаем в рамках Академии наук. Так получилось. 450 институтов РАН. Мы знаем, что там происходит. Опять же, за 8 лет получилось так, что мы знаем, что там происходит.
Мы всегда хотели работать так же, как фонд «Династия» по принципу поддержки лучших из лучших. То есть в этом плане мы были типа Нобелевского комитета для молодых в миниатюре. И поддерживали тех людей, у которых было много грантов или научных премий в прошлые годы, и фактически не за какой-то конкретный проект, а за интеграл заслуг предыдущие годы. И думаю, что нам удалось поддержать примерно половину молодых людей в Академии в сегменте от 23 до 47 лет.
Я могу даже фамилии назвать. Это вот те люди, говоря нашим современным языком, которые легко гуглятся. То есть если вы в Гугле набираете их фамилии, и это без преувеличения цвет молодой российской науки. Начну вот с женщины, с Ирены Артамонова, наш грантополучатель. Это не значит, что Ирена бы не состоялась без нашего гранта. У нее еще много других грантов. Она стала стипендиантом премии «Национальный Лореаль для женщин в науке» 2008 год. Поработала в Германии, вернулась. Дальше мужчины, так получилось, хотя и женщины у нас и в гуманитариях есть блестящие. Известный, очень многим известный, Константин Северинов, наш грантополучатель, профессор университета Раткерса. Правда, там у него осталась лаборатория, но работает он и здесь. Егор Базыкин, молодой человек, блестяще он выступал на научном кафе по дарвинизму, и это блестящий ученый, молодой молекулярный биолог и его завсектора крупного института. Много. Максим Молодцов, лингвист Андрей Кебрик, буквально вчера презентовал книгу, представил огромный многостраничный труд. Это все люди на слуху, и со временем, поверьте мне, со временем это будет слышно, это будет известно.
Я еще хотел дополнить Марину, что мы давали гранты по основным 7 научным направлениям, представленных вообще в российской науке, беря Академию, Минвуз, там, и независимые центры типа Курчатовского. Это математика и механика, физика и астрономия, биология и медицинские науки, химия и науки материалов, науки о Земле, инженерно-технические науки, гуманитарные. Отдельно были гранты по экономике, отдельно были гранты для вузов по программе физик-ядерщик, по гражданской ядерной энергетике.
Надо сказать, что я помню начало грантовой деятельности и фонда «Династия», и фонда содействия отечественной науке. Я хорошо знаю в лицо людей, которые не уехали из России благодаря этой точечной адресной поддержке. Да. Но почему я, собственно, вас пригласила сюда? Именно потому, что последние несколько месяцев я слышу от научного сообщества, от молодых аспирантов и уже не молодых, а вполне зрелых ученых, я слышу очень серьезные опасения о том, что фондов, которые поддерживают ученых в России, очень мало, но сейчас их не будет совсем. Потому что в ситуации, когда предприниматели в стране терпят убытки. В этой ситуации никто не будет думать о молодых ученых или даже не молодых, это совершенно не важно. Конечно, у всех в памяти остались первые половины 90-х годов. Что происходило тогда в науке? Я думаю, все вы прекрасно помните, все вы прекрасно знаете, и вы помните, как происходило вымывание просто катастрофическое.
Причем я хочу сказать, что поскольку я продолжаю как бы активную научную карьеру в институте Капица, то я просто застал серебряный век российской науки, когда на семинарах Ландау сидели люди, совокупность которых лишь с коэффициентом 1.5 уступала совокупному потенциалу Соединенных Штатов и в 2 раза превосходила суммарный потенциал Европы в целом. Причем разъезд начался не в ельцинские времена, а в конце горбачевского времени. И вы, если вы увидите, то вот я просто писал список наших гениев по теоретической физике и американских гениев. Соотношение было там 32 к 27, так, а во всей Европе 12-15, не более того. Так вот, из наших 32, я думаю, 15-16 уже в Штатах на полных профессорских позициях. Но это происходило в конце горбачевского, начале ельцинского времени. И дальше, конечно, все, я сам на себе это проходил в течение 9 лет. Я занимался научными шагами. рубашками. То есть я был то, что называется bad weather scientist, значит, в плохую погоду. С 10 октября, когда в Москве наступала труба, я уезжал в Голландию на 2 месяца. У меня было 2 придворных страны. Значит, Голландия, это Амстердам, Лейден, Гронинген я работал. Весной до наступления хорошей погоды я обычно уезжал в Швейцарию. Там я работал в Цюрихе, в Женеве, в Нью-Шателе и так далее. Поэтому я все лучшие центры европейские знаю, и американские, и знаю судьбу наших ученых, которые часто до получения постоянной позиции на Западе проходят очень тяжелые периоды депрессии, и на тумбочке рядом с ними все время находятся транквилизаторы.
Есть опасения, что транквилизаторы скоро появятся на тумбочке у тех ученых, которые остались в России.
Да, и я думал, что сейчас, значит, когда мы начинали наш фонд, то мы увеличивали зарплату молодым в 6-8 раз. Тогда были зарплаты $50-75, так сказать, на человека в институтах.
Ежемесячный грант тогда составлял уже
гранты составляли $300-500. Потом государственные деньги выросли. И мне стало казаться, что уже в каком-то смысле благотворительность должна быть переложена на плечи государства, особенно в части квартир, молодым ученым оборудования. А мы должны трансформироваться в более инновационное такое научно-техническое, научно-образовательное направление. Но сейчас я вижу, что в условиях кризиса вновь большая нужда в благотворительных фондах, потому что, во-первых, сокращаются реальные зарплаты из-за роста цен, из-за привязки к доллару, и потом начинается секвестр. Пока еще этот секвестр не доходит до зарплатных денег, но может дойти, если кризис будет развиваться. И в результате вновь может возникнуть ситуация до выхода из кризиса, когда молодые ученые будут впрямую нуждаться, и без сотрудничества с крупным бизнесом российским ничего нельзя будет сделать. Поэтому я вновь становлюсь сторонником благотворительности.
С основателем фонда «Династия» Дмитрием Зиминым и руководителями фонда содействия отечественной науке, исполнительным директором Максимом Каганом и заместителем директора фонда Мариной Астатуцурян беседовала Ольга Орлова. В пятницу мы продолжим разговор о перспективах частных фондов, которые поддерживают науку в условиях экономического кризиса. Редактор